Давным-давно случилось очень-очень грустное событие. Пришел злой царь Навуходоносор, и он захватил всю Эрец-Исроэль и даже Иерусалим. И он сжег, разрушил в Иерусалиме святой храм, храм Ашема. А всех евреев, которые жили в Израиле, он схватил и увел далеко-далеко-далеко в страну Вавилон. Он их забрал в изгнание, изгнал из Эрец-Исраэль всех евреев. Вместо этого он поселил здесь потом другие народы. Ой, а евреям пришлось жить в чужой стране. Вы знаете, Вавилон это страна, которая находится очень-очень-очень низко. В ней много-много болот. В ней очень-очень плохой воздух, от которого все болеют. Совсем неприятно там было жить. И вот в Вавилоне евреи потихоньку-потихоньку, они расселились по всему Вавилону. Он им не разрешал селиться всем вместе. В разных маленьких деревнях жили евреи. Там несколько человек, там несколько человек, там несколько человек. О, была такая маленькая-маленькая деревня, которая называлась Эйлима. Эйлима. Это обозначает, что она такая маленькая, что она почти исчезает. Почти исчезла. Такая маленькая была Эйлима. И вот в этой Эйлиме жили евреи. Несколько евреев жило там. И жило там много-много-много всяких. Ну, не много-много, это все-таки маленькая была деревня. Но их было гораздо больше, чем евреев. Жило там много других народов. Да? Навуходоносор, он хотел, чтобы все перемешались, чтобы все народы перемешались, и чтобы невозможно было сказать, кто еврей, кто не еврей, он всех специально перемешивал. В этой Эйлиме жил один очень-очень большой еврейский праведник. Еще до того, как он попал в Эйлиму, он был одним из тех мудрецов, которые сидели в Санедрине, в самом верховном еврейском суде, в Лишкат-Агазит, в Иерусалиме, на территории храма. И вот он попал в эту Элиму, этот праведник. И он там тихонечко жил, он там тихонечко учил Тору, ну, ему приходилось и работать тоже, чтобы было что ему кушать, да? Но все свободное время он учил, учил, учил Тору, и все его очень-очень уважали. А Навуходоносор, он все время вел войны. То он нападет на одних соседей, то он нападет на других соседей. Ему все время нужны были солдаты. Но ему были нужны не только солдаты, но и те, кто этими солдатами может командовать. И не просто кто попало, а чтобы они были умные, чтобы они знали, как командовать солдатами так, чтобы победить в войне. И вот Навуходоносор, он послал своих сановников, чтобы они искали в разных местах умных людей, которые умных и воинственных, жестоких, которые могли бы стать командирами в его войске. И вот пришел такой сановник, министр, который искал военачальников для армии Навуходоносора, он пришел в маленькую эту деревню Эйлима. И он спросил у людей, которые жили в Эйлиме: есть здесь умные люди, которые все могут объяснить, которые знают, как себя вести, чтобы все получилось самым лучшим образом? А ему сказали: конечно, конечно, вот здесь живет еврейский праведник, он такой умный, он знает 70 языков, и он знает все, все про звезды. И он знает все, ну, про все, про все, про все, про что у него не спроси, он все объяснит и все знает. «О, мне такой человек нужен», — сказал министр. «Ну, мне нужны не только умные люди, но еще и такие, которые умеют драться, которые жестокие, которые на всех нападают, всех побеждают. У вас есть такие тоже люди?» «Есть у нас такие люди тоже. У нас тут живет один человек, который со всеми ссорится, со всеми дерется. Нигде ни с кем он не может, не хочет жить дружно. Из-за этого он даже не может найти себе никакую работу. Он попробовал быть банщиком. В бане, там, где моются, в общественной бане, он продавал веники для парилки, он продавал полотенца, мыло, и все время всех обманывал и со всеми ссорился, в конце концов его оттуда выгнали. Потом он пытался быть парикмахером, всех подстригать. Но стрижки у него выходили такие страшные, что все клиенты были недовольны. Все люди, которые у него подстриглись: «А почему у меня здесь волосы остались, как рог торчит пучок волос? И что это ты мне сделал здесь, посередине головы сделал лысину?» — говорили они. Он, вместо того, чтобы исправить свои ошибки, он начинал с ними ссориться, кричать и даже бить. Конечно, очень скоро никто не захотел к нему приходить, он остался без работы. И он все время со всеми ссорится, на всех нападает. «О, — сказал министр, — такой человек мне тоже нужен. Царю, Навуходоносору нужны такие военачальники, которые на всех нападают, которые всех хотят побить». И вот этих двух людей, еврейского праведника и этого злодея, он вызвал к себе и сказал: «Повелением царя вы станете начальниками над царским войском. Вам надо взять каждый свой отряд, свое войско и напасть на соседнюю страну. Если вы победите и захватите эту страну, то царь даст вам большую награду. А если вы не захотите или не сумеете, то царь вас накажет». Ну, как царь наказывает, я даже не хочу говорить такого, совсем неприятно. Ой, не было у них никакого выхода. Ну, злодей, он с радостью, конечно, он хочет быть начальником, хочет воевать, он с радостью пошел. А еврейский праведник, он, конечно, совсем не хотел, совсем он не хотел идти на войну. Но ему этот министр пригрозил, что если ты не пойдешь, царь тебя накажет. Он тебе сделает такое, что я даже не хочу говорить. Ему пришлось тоже идти. Вот. Я тоже. И вот, когда они приехали в столицу Вавилона, то им выдали каждому сундук с деньгами. И сказали: эти деньги... Ицхок, пожалуйста, не делай это некрасиво, мы все тебя видим, это совсем некрасиво. Пожалуйста. Каждому из них выдали сундук с деньгами. Эти деньги, сказали им, для того, чтобы купить по дороге еду вашим солдатам, чтобы они не голодали, чтобы они могли дойти до той страны, с которой вам надо воевать и победить ее. И их поставили начальниками над большими отрядами солдат, крепких, сильных. Вы знаете, что такие сильные, крепкие солдаты, они могут очень сильно драться, воевать, но они еще для того, чтобы у них была сила, они еще очень любят много кушать. Нужно много еды, чтобы у них была сила воевать. Когда праведник, он получил этот сундук с деньгами, он сразу пошел на рынок и стал искать самую полезную, самую здоровую и сытную пищу по самым-самым низким ценам, чтобы не потратились быстро все деньги, чтобы ему было, чем потом по дороге еще покупать, на что покупать еще еду для своих солдат. А что сделал злодей с деньгами, которые он получил? Он пошел в таверну, там, где сидят бездельники и пьют пиво и вино, и играют на деньги во всякие азартные игры. Он пошел туда, и он решил: «Ха! Столько денег я получил от царя! Я сейчас буду играть в кубики на деньги. Я выиграю много денег, я стану очень богатым», — решил этот злодей. «Я всех обману, всех обыграю, а если они не захотят мне отдавать деньги, я их побью. Ой, у меня будет теперь много-много-много денег». Он пришел в эту таверну, и он стал играть на деньги. Он поставил мешок с деньгами на стол, напротив него сел другой злодей, и они начали играть на деньги. Кто выиграет, тот получает все деньги. Сначала у него получилось хорошо. Он выиграл еще мешок денег, а потом он начал проигрывать. Не всегда удается только выигрывать. Вы знаете, что в играх не всегда только побеждают. Иногда побеждают, а иногда проигрывают. Вот, он начал проигрывать. Если бы он вовремя остановился, перестал играть, то у него бы остались хотя бы те деньги, которые ему дал царь. Но он не остановился, и он проиграл все деньги, которые царь ему дал. У него не осталось ничего, на что купить потом еду солдатам по дороге. И вот они пошли два этих отряда больших, пошли в ту далекую страну, с которой царь им повелел воевать. Солдаты праведника, они кушали вкусную и полезную еду, всегда им всего хватало, он о них заботился, и чтобы они были хорошо одеты, и чтобы у них на ногах были крепкие сапоги, чтобы они не поранили себе ноги в пути. Солдаты злодея, ему нечем было, ни на что было им купить еду. Он сказал им: «По дороге вы будете нападать на всех и грабить их, и отбирать у них еду силой». В одном месте им удалось отобрать, в другом месте их, наоборот, побили. И, в конце концов, ничего у них не осталось, что кушать. Они пришли к этому злодею и говорят: «Дай нам еду! Ты получил от царя сундук с деньгами, купи нам хорошую еду! Нам надоело кушать то, что мы сами только сумели отобрать. Мы хотим кушать хорошую еду, вкусную и сытную. У нас уже кончились все силы, и у нас сапоги все разорвались, нам нужно купить новые сапоги». А у него денег-то нету. И тогда его солдаты стали бунтовать, они стали ругаться. Они стали говорить: «Мы не пойдем дальше, сейчас же давай нам покупай еду, иначе мы пожалуемся на тебя царю». Он испугался, если пожалуется царю, и царь узнает, что все деньги, которые ему дали для того, чтобы купить еду солдатам, что он все их проиграл в кубике в таверне, что ему царь сделает, ой-ой-ой. Стал думать, что же ему делать. Придумал. Он пошел к праведнику, к еврею, и сказал: Я хочу на время взять у тебя денег. Потом я тебе верну их. Потом я тебе их верну. А пока что мне нужно накормить моих солдат. Нужно купить для них еду. Праведник у него спрашивает: а что же ты сделал с теми деньгами, которые дал тебе царь? Нет, они просто кончились. А, просто кончились? А что же ты на них купил такое дорогое, что они просто кончились? Ну, я купил на них. Что купил на них? Ну, не важно, что я купил. Нет, важно, что ты купил. Что ты купил? На такой большой сундук с деньгами тебе дали, что ты купил? Ничего же он не купил. Он же их просто проиграл. Я потом тебе верну. Я пойду в таверну, я выиграю там много денег, и я тебе потом верну. А, теперь я понял, сказал праведник. А, теперь я понял, куда ты дел все деньги, которые тебе царь дал. Если я тебе дам деньги, ты их опять проиграешь. Ты их опять проиграешь, ничего у тебя все равно не останется. Сказал, нет. Я тебе денег не дам, потому что ты их не вернешь, потому что ты их просто проиграешь. Тогда, сказал злодей, тогда купи у меня мою красивую рубашку. Сказал праведник, зачем мне твоя рубашка? У меня есть своя рубашка, мне не нужна. Может быть, ты хочешь купить мои сапоги? Он начал снимать с ноги сапог от сапога. Оторвалась подметка, весь низ сапога оторвался. Сапоги-то были уже почти дырявые совсем. Нет, говорит праведник, мне не нужны твои сапоги. Дырявые, рваные, зачем они мне нужны? Тогда, сказал, может быть, ты купишь мою шапочку? Не-не-не-не, и шапочку твою я тоже не куплю. Зачем она мне нужна? Ну, купи у меня что-нибудь, а то царь меня накажет. Ой, мне нечем кормить моих солдат. Знаешь что, сказал ему праведник, я куплю тебя. Ты хочешь стать моим рабом? Я куплю тебя, дам тебе денег, а ты напишешь мне, что с этой минуты ты навсегда-навсегда становишься моим рабом, моим слугой. Ну хорошо. Только у меня бумаги нет, на чем написать. Нет у тебя бумаги? Ну, тогда я не смогу тебя купить, если тебе не на чем даже написать, что ты с этой минуты становишься моим рабом. Подожди, я придумал. Я напишу на подметке от сапога. Напишу на нем, что я буду с этой минуты твоим рабом. Больше ничего у него не было, только рваная подметка от сапога. Ну хорошо, напиши мне на подметке от сапога, сказал праведник. И вот он начал писать. Он начал писать. Я Аман, сын Гамдаты из семейства Агаги. Продаю себя в рабство еврею Мордыхаю, чтобы у меня были деньги накормить солдат, потому что все свои деньги, которые мне выдал царь, я проиграл в таверне. О, как он написал, он подписался, отдал эту подметку Мордыхаю. Мордыхай взял эту подметку, спрятал ее в мешок и дал ему денег, чтобы он мог накормить своих солдат. С тех пор Аман, он стал рабом кого? Чьим рабом он стал? Мардыхая. Вот кому он себя продал в рабы. Аман продал себя в рабство Мардыхаю. Мардыхаю. И он с этого момента он стал навсегда-навсегда его рабом. О. После этого они отправились дальше. И в конце концов, они победили ту страну, в которую послал их царь, и вернулись с победой. Царь каждому из них дал награду. После этого Мордехай, он сразу вернулся обратно в свою маленькую деревню Эйлима учить Тору. Аман! А? Кого звали?
Царя.
Царя, царя звали Невахаднецар. Невахаднецар. А Амана звали Аман. Аман. Что он может? Что? Ахашвирош еще не был. Еще было это до Ахашвироша, задолго до Ахашвироша. Это было еще при Невухаднецаре. А он не забыл. Это Аман забыл, что он раб Мордехая. А Мордехай, он помнил, что у него есть раб Аман. А у него в мешке была подметка от башмака, на которой было все написано. О, потом он Аману покажет эту подметку и напомнит ему, что он должен ему служить. А Аман, он остался в столице. Он хотел стать важным министром. Он хотел быть поближе к царю. Он хотел, чтобы стать богатым, чтобы стать важным, чтобы все ему кланялись, чтобы все его уважали. О, он остался в, в столице. А Мордехай, он вернулся к себе в маленькую Эйлиму. О, прошло какое-то время, и злодей, Навуходоносор, который разрушил храм, он получил наказание от Ашема, его не стало. Вместо него стал его сын, его, он был ему не сын, он был ему, он ему был зять. Неважно нам сейчас это, после него стал царствовать Эйвиль-Мородах, который тоже был большим злодеем, и он пытался, он хотел воспользоваться святыми сосудами из храма, и за это он тоже получил свое наказание, за это он тоже получил свое наказание от Ашема. Откуда он взял святые сосуды из храма? О, он нашел то место, куда, куда спрятал их Навуходоносор, когда он забрал все это из храма и шел обратно в Вавилон, он их спрятал на дно реки, и там Эвиль-Мородах их, их нашел и оттуда вытащил. Он никому не хотел показывать это место, чтобы никто не знал, где спрятано это огромное сокровище, поэтому он взял с собой только одного человека, одного помощника, который, который помогал ему управлять лошадью. Он был конюшем, он следил за лошадьми царя. Этого, этого человека, конюшева, который, конюх, конюх, который следил за лошадьми и помогал царю подняться на лошадь, спуститься с лошади, который убирал, когда, когда лошадка напачкает, да, он убирал за ней все, что она напачкала, он давал лошадкам есть. Вот его-то и звали Ахашвирош. Он был простым конюхом, но он видел, где находится то место, где, где спрятаны сокровища. И вот, когда Эвиль-Мородах, он получил свое наказание, и вместо него на престол вошла, взошла его дочка, царица Вашти, то этот конюх, Ахашвирош, он пришел к царице и сказал: «Ваше Величество, я хочу на вас жениться». «Что?» — сказала царица. «Ты простой конюх, который, который убирает грязь в конюшне за лошадьми, ты хочешь жениться на царице?» сказал Ахашвирош. «Знаешь, если царица согласится выйти за меня замуж, я дам столько денег, что их даже сосчитать невозможно». «Откуда у тебя столько денег?» сказал Ахашверош, я знаю одно секретное место, где спрятано огромное сокровище. Я тебе не верю. И тогда он достал одну монетку, и он показал золотую монетку из этого сокровища. Сказала Вашти, ты знаешь, где спрятано сокровище, которое мой дед Навуходоносор забрал у евреев из их святого храма? Как здорово! Давай, покажи мне. Нет, сначала ты согласись стать моей женой, выйти за меня замуж, и тогда я покажу, и мы вместе будем царствовать и всеми повелевать. Мы будем очень богатые, мы сможем набрать много солдат и всех завоевать. В конце концов, царица Вашти, она вышла замуж за простого конюха. За простого конюха. Когда он стал мужем царицы, то он сам кем он стал? Он сам стал царем. Раз он муж царицы, то он стал царем. И он сразу стал со всеми воевать. Он стал захватывать одну страну за другой страной. Он за деньги, он купил много-много наемников, солдат. Он стал все захватывать. 127 стран он захватил по всему миру. От Индии до Африки. Какую он силу набрал. Он почувствовал себя самым важным человеком на земле. Я царь над всей землей, сказал Ахашверош. Я хочу, чтобы у меня было что-то такое, чтобы все поняли, какой я важный, какой я великий царь. Он призвал мудрецов и спросил, что такое особенное было у древних царей, что все знали, что они такие мудрые, что это не такие важные. Тут ему сказали, давным-давно был у евреев праведный царь Шломо, Шломо Амелех. У него был такой трон, особенный трон. Кто учится без тебя? Где учится без тебя? У него был такой особенный трон, у царя Шломо, что когда Шломо поднимался на ступеньки этого трона, он ставил ногу на первую ступеньку, с двух сторон были статуи изваяния львов. Когда царь ставил ногу на первую ступеньку, они сразу подхватывали вторую ногу и переносили на вторую ступеньку. А там сидели еще два изваяния львов. Они сразу подхватывали первую ногу и переносили ее на третью ступеньку. И так, ступенька за ступенькой, они поднимали царя до самого верха, до великолепного трона. Когда он садился на этот трон, прямо у него над головой сидел золотой орел, который, как только царь опустится на трон, он надевал ему на голову драгоценную корону. Но если кто-то чужой, тот, кто не знал секрета этого трона, пытался только поставить свою ногу на этот трон, он не знал то место, на которое нужно ставить правильно ногу, на которое знал только царь Шломо, он только пытался поставить туда свою ногу, эти львы из золота, которые сидели по краям, они сразу делали и бросали его, сбрасывали, так что он катился до самой стенки. Он попытается снова поставить свою ногу на трон, только он попытается... Ой, как они его прогонят сразу. Только царь знал, куда надо правильно ставить ногу. Услышал про это Ахашверош, и он сказал, я, великий царь, я хочу, чтобы у меня был трон такой же, как у царя Шломо. Немедленно найдите мне людей, которые смогут построить мне такой трон. Стали искать людей, которые могут построить трон, как у царя Шломо. Кто знал, как работал этот трон, как он был сделан? Только евреи. И только самые умные, самые знающие из них, те, кто когда-то сидел в Верховном суде, в Санедрине. А где жил такой человек? А, в маленькой Эйлиме. Угу. Как его звали? Мордехай, конечно. И вот пришли к Мордехаю гонцы от царя и сказали: царь хочет, чтобы ты построил трон в точности, как у Шломо Амелеха, как у царя Шломо. Иначе царь, ух, он тебе сделает, если ты не построишь трон. Что поделаешь, пришлось Мордехаю набирать рабочих и учить их, как сделать такой великолепный трон. Огромный-огромный прекрасный трон из чистого золота, с изваяниями львов, с золотым орлом наверху. Ой, какой он был чудесный, удивительный этот трон. Он построил этот трон в Элиме, построил огромный-огромный шикарный трон. В точности, как у царя Шломо. И тогда пришли крепкие такие грузчики, и они решили поднять этот трон и отнести его в столицу, в Вавилон. Не поднимается. Ну-ка еще раз. Ой, не поднимается. Они не смогли поднять этот трон и перенести его в столицу, в Вавилон. Пришли к Ахашвирошу и сказали: мы не можем, никто не может поднять этот трон, он такой огромный, такой тяжелый, никто не может сдвинуть его с места. Раз невозможно принести трон в столицу, сказал Ахашвирош, мы принесем столицу к трону. Там, где трон, где он, в маленькой деревне Элима, мы туда перенесем столицу. Это место больше не будет называться Эйлима, исчезающая маленькая деревенька. Мы назовем ее столица Шушан. И стали строить вокруг трона дворец. А вокруг дворца огромный город, столицу Шушан, построили там, где была когда-то маленькая деревня Эйлима. Там, где жил праведный Мордехай. Все министры вместе с царем, все богатые люди, все полководцы, все переехали туда, в новую столицу Шушан. Что было дальше в новой столице Шушан, я вам постараюсь рассказать в следующий раз. Сегодня наше время закончилось.